Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это 25 июня, пятница. Вообще нетипичное время для наших встреч. Но это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И микрофон Александр Асафов в эту теплую летнюю московскую пятницу. Всех приветствую. Небольшое к вам технического плана объявление. Теперь мы, как я, наверное, успел вчера вам доложить, теперь мы по пятницам будем тоже встречаться. И вот такой вопрос, да, мы когда-то с вами обсуждали разные форматы наши передачи, так или иначе, мы выработали несколько интересных моделей, они нам пригождаются до сих пор. Вот прошу подумать, написать какие-то свои мысли там и в Телеграм, и не обязательно сегодня, там, поскольку мы с вами намерены встречаться еще долго. Какие-то мысли по поводу пятничных эфиров, да, вот есть такая мысль, что в пятницу обсуждать не в стандартных наших вариантах, там, основные темы, не основные темы, крупные новости, мелкие новости и гостей, да, а сделать такую обзорочку недели, да, вот что основные события произошли, даже если мы их брали на неделе, как мы к ним с вами относимся, если что обсудить, что-то изменилось, может быть, в динамике, вот в этом ключе прошу подумать и поделиться со мной своими соображениями там в Телеграме. Можете писать мне напрямую в Телеграм, мои контакты указаны в моем Телеграм-канале, можете найти по фамилии, поиском ищется достаточно легко. В общем, подумайте, прошу подумать, поскольку прошлые наши с вами такие обсуждения подобные привели, да, к интересным, как мне кажется, и полезным для всех результатам. Но это вот было такое техническое наше объявление. Значит, пишет Валерий. В пятницу надо выпивать. Капитан Джон дает совет, чтобы в Ютубе, кстати, про Ютуб-то я вам не сказал, было больше просмотров, в заголовке к видео пишите фамилии гостей и какая тема. Вы знаете, в чем проблема? Я, честно говоря, не всегда там знаю заранее, какая у нас с вами будет тема. У нас иногда они всплывают прямо в процессе. Поскольку и события в процессе бывают, и что-то я вот, например, готовлю, что-то такое, как мне кажется, важное, а мы не успеваем это взять и не успеваем об этом поговорить. Такое бывает часто. Обычно тем я беру больше к обсуждению, чем мы успеваем проговорить. Потому что мы с вами в обсуждение уходим, в какие-то там иные направления взаимодействия. Вот, поэтому не всегда я готов вам заранее сказать, о чем же будет сегодня разговор. Это такая, как бы, территория гипотез. Все. Значит, что еще? Да, YouTube, собственно, YouTube, который упомянул капитан Джон. У нас идет трансляция в YouTube, если вы еще не знаете. Идет сколько, да, сколько-то эфиров мы уже провели. Антон, вас не заблокировали, я вас вижу, здравствуйте. Слушатель просто в Телеграме спросил. Так вот, в Ютубе идет трансляция, ее можно смотреть, можно слушать, можно видеть, что происходит в студии. В любом случае, это интересно. Интересен Ютуб еще и также тем, что в Ютубе есть чатик. И в этом чатике можно писать не только ведущим без обратной связи, прошу прощения. А можно еще переписываться между собой. Иногда там бывает весело, иногда там бывает скучно. Но, тем не менее, это еще один из каналов нашей коммуникации с вами. Чатик на Ютубе под трансляцией «Говорит Москва», программа «Отбой». Так что приглашаю, особенно всех забаненных. Там такой сложился из нескольких лиц кружок мазохистов, которые, как ежики, которые там с кактусом взаимодействуют, да, все равно это плачут, колятся, но продолжают. Да. Вот. Ну и там наблюдаю и десанты из соседних стран, да, такие интернет-пользователи с понятной позицией. В общем, еще один такой канал коммуникации. Стандартные каналы коммуникации, вы их все знаете. Это «Говорит Москва», «Говорит МСК-бот» в Телеграме. Для того, чтобы написать в Telegram, надо его найти, в поиск вбить это заклинание, говорит МСК-бот, и вам выдаст, собственно, его, и вы сможете в него писать. Это СМС-портал, значит, +7 925 88 948, это номер, по которому нужно послать сообщение, чтобы оно долетело до ведущего. Александр, хорошо, если по пятницам вы про ковид и вакцинацию говорить не будете. Тезка просит Александр. Я уже вчера, по-моему, об этом говорил, что я сам уже про ковид и все эти прочие обстоятельства наговорился на годы вперед. Но тем не менее, мы с вами заложники информационной картины дня. У нас, собственно, и сам формат передачи предусматривает, что мы с вами обсуждаем важные или не очень важные обстоятельства, произошедшего там сейчас, сегодня, вчера, на этой неделе. И когда, вот, например, как сегодня, как вчера, повестка состоит полностью из новостей, связанных с ковидом, мы будем его обсуждать. Поэтому я, конечно, попробую. Я попробую, скажем так, избирательно подходить к этому вопросу, но обещать не могу. Шла 20-я минута эфира, Сафов заканчивал здороваться со слушателями, пишет нам Профузер. Профузер. Гениальное сообщение. Поздравляю вас с восхитительным чувством юмора. Лазон пишет. Обзор новостей недели в пятницу — это логично. За два часа можно обсудить два или три самых главных. Ну, вы пишите, я подумаю. Значит, вопрос, не относящийся к сегодняшним темам, но, видимо, к вчерашней. Эй-Кей пишет, наш постоянный слушатель. Александр, добрый вечер. Посмотрел ваши старые фото, восхищен. Как вам удалось так похудеть? В чем заключается методика? Ну, если слушатели будут не против, отвечу, это очень просто. Я совершил все ошибки на этом пути, да, вот все возможные идиотские способы, включая там различные диеты, различные вот полумистические способы, там не есть после 18, не есть определенные виды продуктов, да, есть какие-то там специальные продукты. Все возможные ошибки я совершил. Вот, могу вам доложить, как человек, прошедший через все круги ада, да, приведение в себя в какую-то похожую на нормальную физическую форму, я сбросил, ну, примерно 70 килограмм, да, за там 3-3,5 года. Вот могу вам сказать, ничего, кроме дефицита калорий и подсчета КБЖУ, нету. Только это. Плюс физическая активность. Хотите худеть быстрее, занимайтесь, в том числе, дополнительной физической активностью. Не хотите заниматься спортом, создавайте дефицит, не более, причем, 20%, да, это расчетные вещи, и живите в дефиците. Уделяйте внимание белку. Белок самое важное, хотя углеводы и жиры тоже нужны. Нельзя уходить в интервальное голодание в нашем возрасте, это вредно. Нельзя уходить в какую-то экзотику, там, не есть красные продукты, например. Ну вот, нельзя пытаться химическими различными там элементами спортивного питания, содержащими там кофеин и герань, например, нельзя пытаться с этим бороться. Да. Ничего, кроме дефицита, причем дефицита умеренного и удержания этого на длинной дистанции. Дистанция, ну, там, от 60 дней. Это вот отвечая на вопрос. Отвечая на вопрос. Значит, сегодня же еще гость, не только ковид. А что за гость его нам приготовили? Вы знаете, давно я хотел поговорить с этим человеком. Мы достаточно давно знакомы, неоднократно виделись и в кадре, как это у нас называется, да, и на площадках различных телевизионных шоу. И хочу я с ним поговорить не о том, о чем обычно ему приходится говорить на работе. Поговорим несколько шире, и это, конечно, открою интригу. Я уже открыл ее в Фейсбуке, если кто видел, и анонс разместил, это журналист Евгений Попов, один из ведущих шоу «60 минут». Я думаю, что будет возможность и задать ему вопросы в том числе и так далее. Владимир Бонд пишет, 20% от какого количества? Как рассчитать норму калорий, исходя из роста, веса и так далее? Есть калькуляторы калорий, достаточно профессиональные, вообще все существует, 4 формулы, вот, ну, я рекомендую вот голову не забивать, а сходить к диетологу, слава богу, они появились нормально. Но если хочется все-таки самостоятельно пройти весь этот путь, у меня вот два совета. Есть хороший калькулятор на сайте ЗОЖник, он прям вот достаточно точный, да, правильное направление вам даст. Калькулятор, исходя из вашего возраста, физической формы, он вам даст рекомендации. И есть еще человек, который написал книжку, он тоже там любитель, и если бы она мне попала в руки раньше, чем я вот прошел все эти круги диетические и спортивного ада, да, то я бы сэкономил кучу времени и усилий. Называется она «Как начать новую жизнь с понедельника и не бросить». Fresh Life, по-моему, его никнейм в Ютубе. У него все еще в роликах в Ютубе. Я с ним лично не знаком, но книжку я прочел, Ютуб я не могу смотреть. Да, и вот книжка абсолютно простым языком объясняет все вот эти сложные вещи про инсулин и кортизолы, про белки, жиры, углеводы, про дополнительные физические нагрузки, про аэробное, анаэробное. Просто и доступно. Других вариантов, да, если у вас нет каких-то тяжелых органических заболеваний, Fresh Life 28, вот Витя Цой напоминает, как зовут этого человека, сбросил на нем Витя Цой 30 килограмм на Fresh Life. Вот. Я сбросил 70, но уже о нем узнал, уже поздно было, когда сбросил. Вот. И, собственно, никаких, если у вас нет диабета, если у вас нет болезни Кушинга, если у вас нет каких-то жутких вот таких нарушений, которые просто мешают восстановлению нормального метаболизма, хитрых способов при помощи китайских таблеток, нанайских таблеток, кремлевских таблеток, каких-нибудь порошков Гербалайф и прочей маркетинговой чуши, а также L-карнитин и БЦА, да? Их нет. Дефицит калорий на длинной дистанции. Сон и восстановление. Ну и плюс спортивные занятия. Уходим мы в мою любимую тему. Вот Владислав пишет, сколько же можно о себе любимом? Люди спросили, я ответил, Владислав. Давайте поговорим о том, что сегодня набралось в повестке. Значит, соответственно, что сегодня хотел вам рассказать. Во-первых, у нас есть новое слово. Новое слово из наших драгоценных синоптиков. Оранжевый уровень погодной опасности мы уже обсуждали, сегодня новое. Итак, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина разнообразит наш синоптический словарик словосочетанием «сухая гроза». Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде, то есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности Земли. По ее словам, в таком случае частицы пыли и капли сталкиваются в облаках. Они разноразряженные, поэтому возникают раскаты грома. В московском регионе 27 июня, в воскресенье, ожидаются эти самые сухие грозы. Дожил я до 43 годик, впервые слышу, правда, наверняка видел. Вот мастер, например, еще в школе знал. А я вот не знал. Сухая гроза для меня это какая-то новация. Значит, ну, все нам обещают, в том числе рассылка МЧС вот пришла у меня на телефон, пока я сюда ехал, о том, что, да, ожидается гроза, вероятность стихийных бедствий, нанесению ущерба и, соответственно, грозовой фронт накроет столицу. Синоптики прогнозируют ливень, упадет температура до 25 градусов. А я напомню, обещали нам, что они будут локальными, их будет немного, и тепло продержится до вторника. Во время дождя относительная влажность вырастет до 78-80%. И, соответственно, про МЧС я вам уже сказал. Ну, там ряд рекомендаций, которые вы и так знаете. Аккуратнее водить автомобиль, снизить скорость, увеличить дистанцию, потому что грозы ухудшают видимость, это может привести к ДТП, избегайте маневров и так далее и тому подобное, все это вы знаете. Не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны и осторожны. Что на дорогах? На дорогах 5 баллов, это, ну, уже средние такая летние показатели. Но ситуация, тем не менее, сложная. Ленинградка, вижу, стоит. Ярославка, как обычно. На Тульской авария на пересечении с Трешкой. Авария на МКАДе при съезде с Можайки, поэтому Можайка тоже стоит. Нижний МКАД чувствует себя, как обычно. От Новой Рязанки до поворота, ну, на Долипецкой улице, по сути, да, я вот вижу 5 аварий, поэтому там все не очень хорошо. И аварий много, да, вот последние дни, видимо, все-таки из-за жары, МЧС в этом правы, аварий много, поэтому поаккуратнее, прошу вас. Сегодня такую грозу уже наблюдал в горках 10, пишет нам великий Халк. Значит, ну, дорожная ситуация типичная. По прогнозам она так и останется. Хотя нет, по прогнозам 6 баллов прямо сейчас будет, а потом уже пойдет по нисходящей. Ну, не знаю, посмотрим, как это будет. Значит, еще одна новость, на которую я хотел обратить ваше внимание. Не знаю, насколько она попадала в сводки новостей, которые доступны вам. Основатель антивируса, не только антивируса, Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме 23 июня, несколько дней назад, сразу же после того, как суд одобрил его экстрадицию в США, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Кто давно пользуется компьютером, наверняка сталкивались и с антивирусом Макафи, и пытались потом от него избавиться, поскольку в какой-то момент этот антивирус перешел на весьма агрессивную политику, он входил во все предустановочные пакеты, его выковырить без его вот этих причитаний о том, что купи меня, оплати и поставь бесплатно, потом это было очень сложно. То есть я вот помню свои переживания по вирусу, по антивирусу, точнее Макафи, который больше на вирус был похож. Но это, если кто помнит, вот совсем на заре компьютерных времен был у нас, по-моему, антивирус Ладзинского такой, потом появился Касперского. Они там вместе начинали, потом разделились. Вот Макафи, вот он чуть-чуть позже, то есть ему несколько тысяч компьютерных лет, он очень давно существует. И этот основатель был веселым парнем весьма, с ним там периодически судились за разные вещи, он требовал там признания своего первенства в антивирусной истории, какая-то была там целая история с ними связана, он банкротился, потом снова богател, потом занимался криптовалютой, ну, в общем, и США его, ну, там, серьезные какие-то к нему были претензии. В общем, после найден был мертвым. При этом вот этот пионер антивирусного программного обеспечения несколько раз предупреждал о своей смерти в Твиттер. Официально испанские власти говорят, что 75-летний дедушка покончил с собой в тюрьме в Барселоне. Обстоятельства и причины пока расследуются. Он заявлял, что он такой новый Сноуден, не очень новый, 75-летний Сноуден, и что его преследуют со стороны США по политическим причинам, и он регулярно всем сообщал, что он не собирается кончать жизнь самоубийством. Еще в 2019 году он сообщал, что получает угрозы от американских властей, тогда все подумали, что дедушка рехнулся, честно говоря, да, это обсуждалось в компьютерном сообществе. Что он писал? Получил намеки от официальных лиц США, по сути говорящие: «Мы идем за тобой, Макафи, мы собираемся убить тебя». Я сделал сегодня татуировку на всякий случай. Если я покончил жизнь самоубийством, я этого не делал. Меня убили, проверьте мою правую руку. Это 19-й год. Значит, Эдвард Сноуден отреагировал и написал обращение к представителям других стран не выдавать в США подозреваемых в ненасильственных преступлениях. Не выдавать. Европа не должна экстрадировать обвиняемых в ненасильственных преступлениях в судебной системе, которая настолько несправедлива и в тюремной системе настолько жестока, что подсудимые уроженцы скорее умрут, чем подвергнутся ей. Джулиан Ассанж может стать следующим. Пока система не будет реформирована, мораторий этот должен на выдачу, должен оставаться. Согласно обвинению, которое предъявлено Джону Макафи в Соединенных Штатах, предприниматель заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем. Однако не платил налоги. В испанском суде предприниматель отверг все обвинения. Интересная история, да? Я вот думаю, что ее будут заметать под ковер, и мы с вами не узнаем, действительно дедушка, богатый дедушка, дедушка с большой историей, в том числе и претензий со стороны американского государства, поскольку, если я правильно помню, у него отнимали этот антивирус, отнимали его бизнес. Вот он, собственно, почему он начинал шуметь. Но он и на другом умудрился заработать. Вот я думаю, что истории будут заметать под ковер. Посмотрим, последим, обратите внимание, если вам попадется в новостях продолжение этой темы. Григорий из ПБ пишет: у меня Макафи на домашнем компьютере стоит. Кэнди Бум: хуже Макафи только браузер Амига. Это мало кто помнит уже. По мнению Сноудена, следующий Ассанж. Следующий Ассанж. А, еще в интернете есть от него письмо, где он написал, да, на это я сказал. Так, значит, есть какая-то огромная петиция по поводу вакцинации в Москве, видимо, от граждан СССР 2.0. Читать не буду, там огромная просто, огромная простыня. Макафи в 2011 году купил Intel. Мебель пишет. Он же налоги не платил, а не государство обидел, как Сноуден. Вполне верю, что дедушка сам себя. Это Мебель пишет. Вы знаете, честно говоря, у меня нет мнения. Я не знаю оснований. Да, я не следил за судьбой Макафи и за претензиями со стороны Соединенных Штатов к нему. Но знаю, что история темная. Вот. И в данном случае можно по-разному относиться к Сноудену, который не является, кстати говоря, российским патриотом и весьма прохладно относится к стране, которая его укрыла. Но судя по тому, что он реагирует вот так, там есть какая-то сермяга в этой ситуации. Потому что, ну, вы часто видите заявления Сноудена по подобным вопросам. Сколько выдают задержанных американцами различных людей, в том числе и российских граждан? Сегодня, кстати, МИД об этом писал. Было письмо о том, что участились случаи экстрадиции в Соединенных Штатах, задержания где угодно, да, российских граждан. МИД предлагает относиться к этому серьезно. Но я думаю, что мы живем в логике, как обычно, меня-то не коснется, а нас-то за что, да, как в том анекдоте про Петьку и Василия Ивановича. Ну вот, поэтому так или иначе это еще будет какое-то время. Но тема действительно есть. Тема действительно есть, и программистов, которых обвиняли в хакерстве, и хакеров непосредственно, и людей, которых вообще непонятно за что, так или иначе, под разными предлогами. Ну, можно вспомнить Бута Ярошенко, да, тоже такая история. Вот. Американцы достаточно ловко и легко добывают для своего правосудия. Значит, дедушка сам себя это вряд ли, по-другому мыслит же, пишет Ирина. Вот, значит, обвиняли, вот Нью-Рейт им уточняет, что его обвиняли в отмывании денег при помощи криптовалют. А я напомню, что любые операции с криптовалютами, вообще любые, они могут быть расценены с этой стороны. Не знаю, является ли это истинной причиной или поводом, не знаю, честно говоря. Давайте за этой темой посмотрим ее в развитии. Значит, сегодня, еще, кстати говоря, вот интересный момент, мы его как-то брали уже на днях, но это касалось всех зданий Госдепартамента. Но вот сегодня ближайшее к нам здание Госдепартамента Соединенных Штатов вывесило ЛГБТ-флаг в России. Об этом представители дипмиссии рассказали в своем Инстаграм. Сегодня над посольством мы подняли ЛГБТ-флаг. Мы поддерживаем права и свободы представителей ТДД-сообщества и выступаем против любой дискриминации. Событие приурочено ко дню радужного флага Pride Flag Day, который 25 июня отмечается 78 года. Тогда его впервые на одном из Pride этих парадов, гей-парадов, подняли. Год назад эта история началась, тогда наш МИД выразил недоумение и ноты протеста США, Великобритании и Канады их посольством за вывешивание этих флагов. Вот. Ну, я к тому, что подобная история, да, у нас вообще-то законодательно не разрешена, но тем не менее мы видим, что Pride Flag Day значительно важнее, значительно важнее. Обсудим ряд других новостей. На это, я думаю, что не будем останавливаться после выпуска новостей, которые нам сейчас Павел зачитает. Слушайте новости, оставайтесь на волне, после продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 уже. 25 июня, пятница, жаркая московская пятница, хотя угрожают нам сухими и не очень грозами и прочими погодными обстоятельствами. А на радиостанции «Говорит Москва» по-прежнему программа «Отбой». И по-прежнему существует трансляция в YouTube, где существует чатик, где можно поспорить между собой и с ведущим и написать какую-нибудь гадость, например. Такое там тоже случается. А также существует Telegram-бот, при помощи которого можно общаться Для этого надо написать в поиске, в Телеграме найти там поиск, написать туда латинское заклинание латинскими же буквами, говорит МСК-бот, все в одно слово, говорит МСК-бот, без пробелов, и вы тогда получите возможность писать нам в Телеграм. Также существует СМС-сообщение. Для этого нужно послать на номер +7 925 88 88 94 8 какой-нибудь текст. Вот, например, такой. «Слепцы, отвергая прошлое, черня великие победы предков своих, позволяя врагу в доме своем зло творить, веру святини рушить, прошлое вернется, сметая безумцев в бездну, руша державой прошлое, настоящее, будущее, все взаимосвязано». Но такого лучше не пишите, конечно, потому что я не очень понимаю, что вы хотите мне сказать. И как это связано с обсуждаемой темой про флаг ЛГБТ на посольствах США. Но, тем не менее, вот я вам привел пример. Что еще привлекло мое внимание из новостей? И сегодня президент Украины, тоже не люблю эту тему, хуже ковида, честно говоря. Значит, хуже ковида. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведение референдума о полном разрыве с Донбассом, но подчеркнул, что этот вопрос должны решать украинцы. Не очень я понял его инвективу, но вот тем не менее она такая. Он комментировал призывы наиболее радикально настроенных украинских политиков отказаться от Донбасса и отгородиться от региона стеной. Вот он отметил, что стена — это не просто слова. Там про воду, различные обстоятельства. В общем, сказал, что если не получится найти способы урегулировать конфликт, надо проводить референдум. Я напомню, что в референдум он уже играл. Это такое уже было, и там была интрига, что он там за легализацию конопли они голосовали. В общем, тот референдум провалился. Я думаю, что никакого, конечно, референдума не будет. Это так. Игра моментом, поскольку из интересных новостей на этом треке, например, Байден после встречи с Путиным отозвал военную помощь на 100 миллионов. Не очень много, но и не очень мало. Для Украины это достаточно серьезно. Но вот решение о выделении этой военной помощи приостановлено. Юридическое решение Украины разорвать отношения с Донбассом вызвало бы сожаление в Москве. Об этом нам заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сказал, что связи де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса и придании ему статуса де-юре, здесь можно выразить только сожаление. Если какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснение последует. Я не согласен с Песковым. Я считаю, что давно пора, конечно, уже принимать какие-то более кардинальные решения по этому вопросу. Но мы неоднократно с вами это обсуждали. Еще из таких интересных достаточно новостей. Сейчас отвечу я Сергею Чаплыгину. Да, вас видно. Вас видно. Вы пишете прямо в эфир. Значит... Еще одна из новостей интересная, это про русский след, да? Значит, сегодня опубликовали данные в Блумберге, что 9 миллионов американцев не получили пособие по безработице. И, собственно, Блумберг пишет о том, что вот этот самый кризис, коронакризис, да, из-за пандемии коронавируса произошедший, продемонстрировал недостатки системы выделения помощи, устаревшую антиинфраструктуру, нехватку персонала, набор произвольных правил, и в результате этого, по мнению Блумберга, да, 9 миллионов остались без помощи. Адвокаты обрабатывают сотни запросов, которым было отказано в этой помощи, чиновники отказали, в общем, грядут суды, много на эту тему сообщений, но вот что привлекло мое внимание. В Соединенных Штатах нашли русский след. В связи с этими хищениями пособий по безработице на 400 миллиардов долларов. Это мошенники из России, Нигерии и Китая, по мнению издания «Бизнес Инсайдер» и его экспертов в сфере борьбы с мошенничеством, развернули лавочку по созданию фиктивных заявлений на пособие, и поэтому 9 миллионов американцев пролетели, а 9 фиктивных американцев, родом из России, Нигерии и Китая, это очень смешно, эти деньги утащили. утащили и сняли их в банкоматах в Соединенных Штатах и отправили за рубеж. Глава компании LexisNexis Risk Solutions. Впервые слышу, но, наверное, такая существует. Хейвуд Талков отметил, что из страны выведено порядка 70% пособий, полученных нелегальным путем. При этом он заявил, что мошенники, поступающие таким образом, действуют при поддержке государств, на которых проживают. Доводы свои мистер Талков, почти как Тальков, да, ничем не обосновал. Значит, вот такая новость очень интересная. Когда сами где-то не доглядели или что-то еще произошло, виноваты, конечно, русские из Нигерии и откуда там еще, из Китая, конечно. Как Губербан писал, да, признают меня прибалтийским эскимосом. Значит, на эту тему, ну, не на эту тему, да, на этом треке, на американском треке, Вашингтон сообщает нам, что намерен с Москвой обсуждать вопросы контроля не только над ядерными, но и над другими видами вооружения. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. «Поначалу думаю, что в переговорах по стратегической стабильности будет значительная ядерная составляющая. Мы продолжим обсуждать с Россией, как в конечном итоге выйти на переговоры о других технологиях, как существующих, так и разрабатываемых». Я напомню, что вроде бы как начали договариваться о предотвращении там, новой гонки вооружений в киберпространстве и каких-то единых протоколов в борьбе с преступлениями. Но это пока вот очень, так сказать, в очертаниях. А что это значит? А? Что это значит, о чем говорит нам заместитель министра обороны по политическим вопросам? Я думаю, что это означает, что они намерены включить в новые сделки, да, в новые договора по сдерживанию, по ограничению различных видов конвенционального и неконвенционального вооружения не только Китай, да, но и преимущественно те виды вооружения, где у них есть отставание. Вот, это вполне в американской логике, посмотрим на развитие, но я вот это заявление трактую вот так. Может быть, я ошибаюсь, вот, но тем не менее, мне кажется так, потому что, ну, о чем, да, о каких других видах вооружения, кроме ядерных, стоит говорить? У нас вот в ядерной сфере нет договоренности, а это основное. Мы помним, что они хотят Китай так или иначе привязать, да, и, соответственно, вот по другим видам, это же не только там гонка вооружений в космосе, о которой они часто говорят. Это не только киберсредства, о которых они часто говорят. Это еще другие виды, да, которые у нас лучше, а у них, ну, не очень. И там существует разрыв технологический. Вот, видимо, будут его ликвидировать политическими причинами. Посмотрим. Президент США дал понять, отправная точка — это двусторонняя дискуссия между двумя крупнейшими мировыми ядерными державами, отметили в окружении Байдена. И несмотря на продление СНВ-3, которое мы с вами тоже неоднократно, по-моему, обсуждали уже, вопрос ограничения ядерных вооружений, он для всех актуален. Вот посмотрим, какие новые форумы предложат, честно говоря, да, во что это выльется. Значит, отвечу на несколько сообщений. Если Украина примет, Николай нам пишет, примет предложение Зеленского об отторжении Донбасса, то это будет самая большая и, возможно, фатальная ошибка руководства Украины с 2014 года. Что-то Путин и Байден, это Григорий пишет, Григорий, решили по Украине, но мы это, к сожалению, узнаем только через полгода. Или не узнаем вовсе, Виталий Фили спрашивает, как выглядело мошенничество нигерийских китайских русских или русских китайцев. Выписали пособие в Бостоне, а выплатили в Бузулуке. Виталий, ну они же пишут, что люди там изготавливали фальшивые эти запросы, их передавали, получали чеки, и обналичивали в банкоматах и дальше уже вывозили. Все легко и понятно. Это как деньги из банка приколов совать в банкомат, да, на свою собственную карточку, а потом удивляться, когда к тебе приходят люди. Я читал, на самом деле, несколько таких пространных интервью русскоязычных хакеров, кибермошенников, которые занимались кардингом в Соединенных Штатах. Ну, это очень интересная история. Я вот иногда читаю, да, то, что происходит на той, на темной стороне интернета. Они там анонимно публикуют какие-то там подобные воспоминания, кто как сидел на американской киче, например, да. Вот. И из таких историй, что мне запомнилось, что когда там действительно вот любое мошенничество в Соединенных Штатах, это не в нашем там цифровом раю, да, или, как его считают, цифровом ГУЛАГе, там любое действие, связанное с деньгами, оно вас вынуждает в любом случае идти в реальный банк. И вот описывали они этот свой опыт, что это вопрос психологии в первую очередь. Там вот хакерство, вот это кидалово, да, оно связано не только с цифрами и программами, но еще надо убедить, притвориться человека, который за стойкой банка тебе это выписывает, подтверждает, выдает и так далее. И вот там были истории, как они прыгали из окон второго этажа этих банков, как они там убегали от полиции, как их ловили или не ловили. Вот, но я так понимаю, что все эти истории, они... Не, конечно, не 70% украденных пособий по безработице. Я думаю, что ошибка в другом. Но в любой непонятной ситуации обвиняй русских и последнее время китайцев. Лазон, возвращаясь к новости про флаг ЛГБТ, предлагает у наших посольств по всему миру вывесить флаг СССР. Пусть удивятся. В Rainbow Blue, о позитивных новостях, в Челябинском зоопарке у рысей родились первые котята. Олег пишет: «Прошу меня поддержать, стою в очереди на первую инъекцию вакцины спутника V. Первый пошел, как говорится. Вы не первый. Сегодня Григорий СПБ написал, что он тоже чипировался сегодня, как он выразился. Я думаю, что тоже получил сегодня вакцину. Вообще, конечно, не будем в эту тему заходить, но народу как-то стало больше желающих и действующих для того, чтобы получить вакцину. Григорий СПБ уточняет, без очереди он это сделал. Что еще я отметил, да, вот, наверное, это интересно. Помните, мы вчера, по-моему, упомянули секторальные санкции? Так, коротенечко по Лукашенко. И вот сегодня, ну, это тоже вчера случилось, да, он не исключил введение военного положения. Он общался с Караевым и вот сказал, что если что, да, мы не должны допустить на проседание на предприятиях, если что, введем военное положение, а вот этот самый Караев пусть надевает генеральскую форму. Что это значит? Да, сегодня тоже на эту тему общался с коллегами, с журналистами, и вот решил вам рассказать. Смотрите, там, помимо перечисленных, я вчера детально, да, рассказывал, каких мер, там есть вопрос с хлоридом калия. Хлорид калия, да, калийное удобрение, все знают этот белорусский продукт, он преимущественно поставляется в страну НАТО и Евросоюза, Польшу. И поставляется он ни много ни мало на 2,7 миллиарда долларов в год. Это примерно половина из всего оборота с Евросоюзом. Для Беларуси достаточно серьезные деньги. И вот, на мой взгляд, какое военное положение? Что у себя на заводе введешь военное положение, с кем ты там будешь бороться? А это речь идет о сохранении производства объемов в тот момент, пока есть отсутствие рынка, да, когда идет поиск новых клиентов. И вот, размышляя на эту тему, я почитал тоже различные там профильное мнение на эту тему. Вы знаете, к какому выводу пришел, о котором еще никто не написал? Как вы думаете, куда Лукашенко денет эти калийные удобрения? Вот предположите. Напишите кратенько в Телеграм, если у кого-то есть мнение. Я вас порадую своим парадоксальным мнением. Света спрашивает, будем ли обсуждать английский эсминец. Обсуждали вчера. Света пишет это в чатике на Ютубе. Виталий Филипп, близко. Китай. Китай, да, близко. Вероятно, Китай большой потребитель этого вида продукции. Есть еще один рынок, который политически отказался от проклятых москальских подобных товаров. А этот самый аммиакопровод в Горловке разрушен, и завод не работает, а нужда есть. Нужда есть, и рынок просел. Да? Да, действительно, это Киев. Я думаю, что Лукашенко может заменить Польшу Киевом. Посмотрим. Да? Вот у меня тоже два варианта. Китай и Киев. Посмотрим, куда конкретно. Мебель пишет нам, а нам не надо. У нас свое нормальное производство. Мы обеспечиваем серьезную долю мирового рынка этих самых удобрений. Посмотрим. Вот, я, честно говоря, думаю, что не сильно скажутся вот эти новые секторальные санкции Беларуси, так, так или иначе под санкциями живет, по-моему, с 2004-го. Сейчас и так действует 4 старых пакета, вот 5-й новый. Поэтому сильно ничего не поменяется, нужно только куда-то пристроить вот эти самые калийные удобрения. Но я думаю, что Лукашенко справится. Хотя вот риторика по поводу введения военного положения на предприятиях, да, достаточно грозная, достаточно грозная. Стоит упомянуть список организаций вот этого самого санкционного пакета. Белтехэкспорт, девелоперская компания Dana Holdings, главное хозяйственное управление управделами президента Белоруссии, электромеханический завод «Агат», 140-й ремонтный, Минский завод колесных тягачей, ряд антикомпаний, ну и ряд других. Киев присоединился практически ко всем санкциям ЕС, так что и удобрения покупать не отважится, считает Николай. Но это же не обязательно делать на свету. Я думаю, так или иначе найдет способ. Потому что там действительно большая проблема. Это еще когда Джеффри Пайет был такой, помните, он Киеву говорил, вам не нужна промышленность Донбасса. Ваше будущее — это великая аграрная супердержава, сверхдержава. И после этого закончилась и промышленность, а потом и аграрная составляющая тоже закончилась. В том числе не только потому, что там немцы достаточно эффективно, да, как китайцы в Африке, да, занимаются сельским хозяйством, но и в том числе из-за отсутствия удобрений. Тоже это обсуждались там специалисты. Я, конечно, в такие суперконспирологические истории, как про то, что корпорация Monsanto для того, чтобы выращивать ГМО на территории украинского чернозема, верю не особо, да, но как немцы там работают, я, в общем, вижу. Вижу, да, об этом есть публикации, можно почитать. И это очень похоже на китайский опыт освоения Африки. Николай считает, что могут с турками договориться. Да, кстати говоря, еще один возможный рынок. Но Эрдоган будет, во-первых, договариваться на своих условиях, и они точно не будут выгодными. Значит, стоит упомянуть ряд и других новостей, которые, конечно, находятся в том самом поле, о котором мы не любим говорить с вами. Не любим говорить, это, конечно, новости вокруг пандемии коронавируса, этого самого COVID-19, о котором мы, по-моему, уже сказали все, что можно. А что стоит упомянуть? Сегодня подписан указ мэра Москвы Сергея Собянина, еще один, да, дополняющий, в соответствии с которым опять 30-процентная удаленка обязательно для организаций, для сотрудников, там, в том числе хронических больных, в том числе старше 65 лет. Какой там момент, я обратил внимание, из состава, точнее, сотрудников исключаются люди, прошедшие 2 этапа вакцинации. Что это означает? Это означает, что люди, которые получили один укол, как мне кажется, как я понял, да, возможно, я ошибаюсь, и вы знаете лучше, или там написано иное, но я понял так, что человек, который получил одну прививку из 2, один компонент вакцины, он еще находится в опасности. И вот в этот период между инъекциями какое-то время позже, после, видимо, вот он лучше пусть поработает на удаленке. Считаю, что это вполне справедливо. Значит, сегодня Москва еще обновила такой антирекорд по смертности, к сожалению, да, это продолжается. Вот, ну и все остальные новости вы наверняка так или иначе слышали, мы их достаточно обсуждали и в предыдущих наших выпусках. Вот, поэтому по основным новостям, наверное, все. Если у вас есть какое-то мнение по изложенным инфоповодам, как их называют, прошу звонить 8495-7373-948, пообщаемся. Ну или пишите в СМС, в Телеграм, в чатик на Ютубе. Так, если произнесут слово «эсминец», пишет один из слушателей в чатике на Ютубе, сразу заявится «Вайс», на ночь глядя не стоит. Подержу человека в очереди на первый укол. Все будет хорошо, вперед к вакцинации. Не волнуйтесь, выхухоль не превратитесь. Это Виталий Фили сообщает. Вот на самом деле, честно говоря, я вижу, как люди, которые, ну, на эту тему со мной не говорили, сейчас меня стали спрашивать, как я перенес почему я выбрал «Спутник», а не другую вакцину и так далее. То есть вот люди, мне кажется, обретают чуть больше сознательности. Вот, напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вот у нас уже есть звоночек. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, знаете, мне кажется, вот год назад было все-таки более серьезное отношение еще к уханьскому варианту, да, ковида. И президент собирал совещание. А вот сейчас вот прошел год, ну как расслабились. Власть, оперштаб больше 2 месяцев. Известно про вот индийский штамм. Сейчас там Дельта, Дельта Плюс. И до сих пор 2 рейса в неделю в Москву прилетают из Дели, так сказать. И один в Питер прилетает. Это очень серьезно. И смертность, и вот этот Дельта, Дельта Плюс, индийский штамм.
Вы знаете, я предлагаю поступить как на Украине с автобусами туристов из Уханя. Закидать их камнями, на пути поджечь покрышки, а потом поместить еще в какие-нибудь специальные концлагеря.
Просто,
да?
Отменить нужно было. Просто отменить эти рейсы 2 месяца назад или месяц назад. Просто отменить.
Да, самолеты закопать, да, я совершенно с вами согласен. Только одно замечание. Вы знаете, по какому протоколу проходят прилетающие из этой страны? Что с ними происходит после приземления? Поинтересуйтесь на досуге, а потом будем с вами самолеты закапывать. Вчера уколола эпивак, все норм. Делов на 20 минут. Работала и вчера, и сегодня. Ничего из ряда вон выходящего. Это пишет Туман Ёшка нам. Это я не понял, кто это и о чем. У Григория СПБ затекла рука после первой прививки, а так все нормально. Слово «эсминец» произнесено. Где же Вайс, недоумевает Игорь Николаев. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Я редкий гость, конечно, у вас.
Вы, знаете, вы звоните 599-й раз, поэтому вы не очень редкий гость.
Да? Ну, да. Хорошо, спасибо. Вы знаете, вот мы очень много говорим о вакцине, а почему-то из медицинского сообщества совсем не слышно о том, разрабатывается ли лекарство против вакцины, потому что вакцина...
Лекарство против вакцины – это прекрасно, я такого еще не слышал.
Ой, пардон, я извиняюсь, конечно, против ковида, конечно, просто уже вакцина настолько... на языке вот это слово осело, что оно никак не выйдет. А вот хотелось бы все-таки узнать, как насчет лекарств? Ведь это одно время как-то поговаривали об этом, а сейчас почему-то затихло.
То есть все эти слова, фармапримавирон, по-моему, называется, вы не слышали, да? Разработано несколько протоколов лечения, они постоянно совершенствуются, да, эти лекарства есть. И с учетом прихода новых штаммов, да, разрабатываются новые. Но вот с такими инфекционными заболеваниями это же точно как с антибиотиками, вечная гонка вооружений. Да, поэтому вакцинация здесь самый правильный путь. Но это вам мое мнение. Я не медик, я не эпидемиолог, я не врач, в конце концов, но вынужден отвечать на эти вопросы. И кто-то, кстати говоря, сегодня писал на эту тему, что, по поводу, как правильно заниматься спортом. Ответ точно такой же. Но посоветуйтесь с тренером, посоветуйтесь с тем человеком, для кого это постоянная работа. Я такой же дилетант, как и вы, просто занимаюсь, ну, несколько дольше. Сейчас у нас выпуск новостей на радиостанции. Павел расскажет, что там нового. Мы с вами после продолжим, надеюсь, уже с гостем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это 25 июня, жаркая московская пятница. Продолжается программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы продолжаем наши встречи. И, как я говорил, у нас сегодня гость. Гость я вам уже анонсировал в первой части программы, но, тем не менее, представлю. У нас в гостях тележурналист «Россия-1» Евгений Попов, ведущий, как вам известно, общественно-политического шоу «60 минут». Но говорить мы будем не про это. А может быть и про это в том числе. О чем я хотел поговорить, Евгений, с вами? Мы с вами неоднократно виделись и в кадре, и за кадром, да, и на вашем рабочем месте, да, последнем, что называется, приходило к вам несколько раз в эфир. Смотрите, почему я вас пригласил? Да, я увидел одну вашу инициативу, а поскольку я так или иначе тоже бывал в горячих точках, тоже связано с журналисткой, это было моей деятельностью. Последнее место моих командировок — это Донбасс. Провел я там значительное количество времени, да, в разные годы, в разных обстоятельствах. Было и там в Донецком аэропорту, и в ряде других мест. Было и на Майдане, как знают слушатели, неоднократно им рассказывал про эти эпизоды своей биографии. Так вот, и меня зацепила новость о том, что вы предложили инициативу об увековечивании памяти военкоров отдельно. Вот расскажите немного об этой инициативе и что вас к ней привело. Зачем это нужно?
Как зачем? Потому что военкоры — это люди, которыми, глазами которых мы видим то, что происходит в зонах конфликтов, потому что это очень смелые люди, это отчаянные люди, это люди, которые показывают нам войну. Они, к сожалению, уходят часто, рискуют, оставляя после себя огромное количество материала и огромное количество кадров, заметок, и мы их глазами видим то, что происходит в зонах конфликтов. Поэтому, конечно, надо, чтобы мы помнили об этих ребятах, и мою инициативу в этом смысле поддержал Владимир Соловьев, который глава Союза журналистов, причем сразу, на лету подхватил, сейчас мы начинаем этим заниматься. Остались еще, представляете, в Москве даже фронтовые корреспонденты живы еще. Вот Драгомилова
живет. Это те самые,
да,
с Лейкой, да, блокнотом,
да, 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 да. И это просто невероятно, то, что они рассказывают. Просто невероятно. Поэтому мы знаем писателей, режиссеров, фронтовиков. Мы знаем людей, которые отличились во время войн. Но как-то, как репортеру, мне, может быть, немножко не то чтобы обидно, но и мне кажется, что это несправедливо, что мы забываем о фронтовых корреспондентах, у которых работа прям непосредственно быть на фронте. Потому что мы с вами, да, бываем в горячих точках, но это не основной вид нашей деятельности. А огромное количество ребят, огромное количество военкоров,
там живет,
для которых война — это работа. Да, то есть они приехали с одной войны и уехали на другую. И тем более, если происходят трагедии, тем более, если люди себя героически проявили, то мы, конечно, должны о них помнить. И в этом смысле сейчас мы пробуем с Владимиром Соловьевым разработать некую стратегию, как нам лучше это сделать, да, то есть понятно, что это наиболее выдающиеся люди, которые достойны, чтобы их имена носили улицы, мероприятия, фестивали, конференции и прочее, 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 но мы не должны забывать.
Но ведь скажут, знаете, есть такое циничное мнение, уж позволю себе его выразить, оно не мое, просто оно существует, что это часть работы, действительно. Люди сознательно идут на этот риск, осознанно. А у нас внутри, у людей, которые так или иначе к полевой работе имели отношение, там, в полях далеко, да, где идет война, мы же прекрасно понимаем, что приоритет у материала есть. Вот задача до людей донести то, что происходит. Не свою фамилию, да, конечно, не свою там какую-то даже точку зрения, а просто показать, как оно там прямо сейчас, 15 минут назад, а что было. И так или иначе, все, кто и сейчас работает на передке, да, и тогда все понимают это. Вы говорите о том, что эти люди герои, их память надо увековечить наряду с другими общественными героями, но ведь скажут, это у них часть работы.
А у военных не часть работы разве, когда они идут в бой? Но мы же уважаем их, гордимся ими и чтим их. Вот ребята накануне, пограничники, которые, не поражая эсминец, выстрелили по его курсу из катера береговой охраны, они же тоже рисковали, например, да, это часть их работы, риск. Там у журналиста другого уровня риск, потому что, вот, например, всегда, когда ты разговариваешь с военкором, то часто слышишь такую фразу, что ты не должен погибнуть, да, потому что иначе ты не сделаешь свою работу. Ну, цинично, но это правда. То есть ты должен соизмерять уровень риска, чтобы он был в такой степени осознан тобой, чтобы ты успел там материал на 20
К вопросу о риске. А вы сталкивались лично вот с такими ситуациями рисковыми? Расскажу о своей просто. Да, тоже я вот при нахождении там в горячих точках, я видел, как военные уж, я или не знаю, как назвать тех людей с той стороны, принципиально работали в первую очередь по журналистам. В первую очередь, а потом уже по, как бы, военным, да. Вот. И это не раз и не два было. Такое, как бы, тоже существует. Вот вам приходилось с чем-то подобным сталкиваться?
Что работали по журналистам, да. Прямой наводкой из миномета били по нам в Ливии. Но началось это все слом. Это правило, как мне кажется, с Ирака. Помните, когда парня-оператора, украинца, из танка, увидев вспышку в гостинице иракской в Багдаде, прямой наводкой, и танкист не был наказан. Погиб он тогда. Он работал на Рейтерсе, все его знают. Тарасов звали. Вот. И до этого времени мы все думали, что вот этот вот надпись «Пресса», бронежилет синий.
Это оберег.
Да, да, что это некий оберег. С тех пор все сломалось. Особенный пример, это, конечно, Донбасс, где прям вот целились в журналистов, охотились на журналистов, крали, издевались над ним. Просто какой-то кошмар творился.
Держали в заложниках,
да, мы знаем. Держали в заложниках, пытали, конечно. Прямое... Случай вот из разряда, который вы описываете, произошел в Ливии, когда мы ехали из Бенгази с одним из корреспондентов, поехали вместе с этими бармалеями в сторону Триполи, естественно, никуда не доехали, вот, где-то там полпути проехали на передовую, где, собственно говоря, эти революционеры боролись с войсками Каддафи. И встретили шквальный огонь, просто шквальный. И в определенный момент мы поняли, мы шли на этих пикапах таких небольших, они все с пулеметами, а мы вот на пикапе небольшом просто в кузов присели, там снимали с оператором и еще там с одним товарищем. И поняли, что начали работать по нам. Эти мины начали очень близко ложиться. Видимо, опытный оказался товарищ за рулем. Он прям пошел... то юзом, то налево, направо, как-то очень хорошо, умело уходил.
Дорожка фронтовая.
Да, это правда. Но пустыня, все видно, все просматривается, погода ясная. Вот, и нашли мы какой-то бархан, он за него свернул. Да, трагикомично оказалось, что у нас в кузове была бочка с бензином. А там не только мины шли, но и пули так... было слышно их хорошенечко. Не знаю, было ли это связано с тем, что мы журналисты, и то, что там было видно, что люди с камерами, да, с микрофонами. В принципе, если пули, то это прямая видимость, вероятно, была, да, и там недалеко, ну сколько там, километр, полтора. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что увидели людей с камерами и начали нас атаковать. Вот. Ну, на Донбассе, конечно, там понятно, там я не сталкивался с тем, чтобы вот конкретно на меня там охотились, но, тем не менее, конечно, попадали под обстрелы, но это связано больше, чаще всего было связано с неким или хаотичным обстрелом, или намеренным обстрелом населенных пунктов, там, по расписанию, как они это делали, вы там многократно бывали, поэтому знаете, что они там творят. Не били вот по моей надписи «Пресс» и
вопрос
микрофон.
Вот немного, может быть, общего характера такой. Смотрите, но вот широкой аудитории вы сейчас известны в другом качестве, да, учитывая популярность площадки, на которой вы работаете, и немногие знают, вернее, помнят, да, о вашем и вот таком прошлом полевом. Хотелось бы вернуться туда.
И возвращаюсь регулярно. В этом прелесть программы «60 минут», что она мне позволяет оставаться репортером, потому что самая лучшая работа на телевидении, на радио, вообще в любом медиа, это репортер. То есть ты своими глазами видишь и, собственно говоря, рассказываешь, что происходит. Другой такой важной профессии вообще не существует в медиа. Если ты работаешь ведущим на телевидении и пересказываешь чьи-то взгляды, воспоминания, мысли, то это, конечно, совершенно не то. Поэтому вот мы с Олей частенько так делаем, пандемия немножко сломала наш график, но мы постоянно самые важные события, там, то ли я еду, или Оля едет с места, передает, а кто-то остается в студии. И в этом, собственно говоря, прелесть. Это мы Ну, не то, что мы придумали, ладно, там Андерсон Купер, он тоже там в AC 360, у него есть программа такая на CNN, это делал там еще 10 лет назад. Но в России, да, мы стали это делать, это позволяет прежде всего мне, Ольге, оставаться репортерами, потому что это моя любимая работа, и я до сих пор остаюсь репортером. Я вот только что приехал там со встречи Путина-Байдена в Женеве. До этого я летал в Казань. Сейчас меньше стало командировок. А так, все большие саммиты мы отрабатываем, все, к сожалению, смотрите, там трагедии и так далее.
Важный войны. Момент. Вы упомянули вот эту встречу мою. Я вот как раз был на второй позиции. Пользуясь вашими материалами, пользуясь материалами других коллег, я обсуждал это здесь. Да? Мне не надо ехать в Женеву. Я вижу все по лентам информационных агентств, по материалам. Вот вопрос такой. Смотрите, мы обсудили, что сломалось одно правило, да, не стрелять по журналистам. А вам не кажется, что вообще информационный мир, да, и мир журналистики, и мир вот репортеров, он изменился, и там тоже сломалось много правил? Нас, меня в частности, да, да и вас, наверное, тоже часто обвиняют там в пропагандизме, чуть-чуть другое склонение у этого слова, я не буду называть это в эфире, вот, и в необъективности, назовем это так, да. Вот в определенной части массового сознания известно, да, что вот Асафов путинский пропагандист, это часто вот мне пишут прямо сюда, да, люди не утруждаются там каким-то погружением, какой-то рефлексией, тем не менее, это есть такое общее место. Вопрос такой, вот смотрите, мы видели освещение встречи Байдена-Путина. На пресс-конференции российского президента были журналисты из демократических, справедливых, честных и приятных стран. Почему российских журналистов, как вам кажется, да, не было на пресс-конференции Байдена? Где здесь объективность, на ваш взгляд?
Ну, ее нет, американцы же не претендуют на объективность. Это узко-американцентричное общество, им вообще наплевать на то, что происходит вокруг. Я проработал там 6 лет, прекрасно это осознаю. В принципе, милые, приятные люди, американцы. Что касается их власти, то они, конечно, думают, что существуют только они. То есть их вообще не парит, что наших журналистов там не было. Им абсолютно все равно, что мы об этом скажем и что мы подумаем.
Протокол нашего президента не пустил бы американских журналистов, мы бы услышали ряд обвинений с этим связанных.
Может быть, и не услышали. На самом деле, понятно и прекрасный, я считаю, в этом смысле политический ход, когда мы пустили действительно журналистов американских в наш пул. Не скажу, что это было приятно. Мне, например, как репортеру российского пула в данном случае, потому что, условно говоря, я там знаком и с Мэтти Ченсом, и с другими корреспондентами зарубежными, но они не очень приятные делают репортажи. И не в том смысле, что рассказывают о каких-то грустных вещах, они часто врут. Ворут. То они нас называют пропагандистами, мы их называем пропагандистами. Я вообще перестал обращать внимание. Тут дело, все-таки надо разбирать факты. Поэтому, да, я задавал себе даже вот такой вопрос, почему там Мэтью Ченс или там корреспондент CBS ходит здесь вот в нашем русском, российском лагере, Bloomberg, даже без относительно того, что они не пускают нас к себе. Разве это справедливо? Разве у нас нет вопросов к Путину, чтобы обойтись без вопросов этих задир? У нас тоже их много, этих вопросов. Мы бы не повесили паузу, уверяю вас, там, в зале пресс-конференции. Второй вопрос, да, что они, что американцы не зовут, мне даже, мне нет никаких вопросов внутренних. Я помню случаи, и такое действительно было. Было это в 2000, дай бог памяти... В 2007 году, а может, в 2008. Крайний раз. В 2007. Мой коллега, я когда работал в Нью-Йорке, в Вашингтоне, Миша Солодовников, он был сапкором в Вашингтоне, он был в пуле Джорджа Буша. Это было чем-то само собой разумеющееся. Он с ним летал в Ирак, там что-то, ну, то есть делал репортаж, обычно летал в пуле. Как Блумберг летает в пуле Путина, спокойно освещая события, происходящие с российским президентом. И все, с тех пор заглохло. То есть 2008 год, война в Грузии, и все. И они перестали нас воспринимать. И это все, в общем, по нарастающей развивалось, потому что очень медленно... Но уверенно они стали нас игнорировать. Я когда уезжал из Америки, они еще давали нам интервью. То есть я там без проблем, там раз 15 общался с Джоном Маккейном, записывал с ним интервью там в Нью-Йорке, Вашингтоне, Финиксе, где угодно. Это просто я был с ним знаком, да, я даже так часто виделся, что я могу сказать, что я с ним был знаком. А, там Нуланд, я не знаю, там Госдепартамент, спокойно, всегда, без проблем. Но потом все меньше, меньше, меньше ответов, все больше, больше, больше отрицательных ответов, все больше формальностей, все... больший уход вот в эту вот как бюрократическую переписку. И потом, насколько я понимаю, сейчас вот ребята, я все-таки с ними общаюсь, которые работают в Америке, они вообще не могут никакой официальный комментарий в Соединенных Штатах получить. Просто никакой. Этот уровень токсичности они создали. Чего уж там.
Но не зачищают свою повестку.
Зачищают, можно понять. Зачищают.
Давайте немного о наших делах поговорим. Сегодня... там День молодежи, да, у нас, точнее, воскресенье, но он как-то вот в несколько дней, тем не менее, да, разные события происходят.
Американский посол говорит, что сегодня начало месяца Прайда, у него не День молодежи.
Флажок
он висит, вывесил флаг. Обсудили. А вы заметили, кстати, извините, что перебил историю, насколько они хотят нам понравиться, если в прошлом году американцы вывесили флаг прямо на Садовом, да, вот, на фасаде своего посольства, то в этот раз... Я думаю, что это тоже результат переговоров Путина и Байдена. Они скромно повесили радужный флаг у себя во дворе посольства. Не рискнули.
Я думаю, что у нас наступили определенные законодательные изменения по этому вопросу.
В прошлом году они были те же самые абсолютно. Им было
наплевать. Нет, не те же самые. У нас теперь по Конституции подобные вещи, скажем так, регламентированы строже. А тогда, когда они вывесили этот флажок на Садовой, я, кстати, ехал в тот момент и даже фоточку сделал. Это был, кстати говоря, первый день голосования по поправкам в Конституцию. Ага. И тогда связали с этим символом. Никто не знал, что это Gay Pride Day, вот этот самый и так далее.
Месяц, оказывается, а не day даже. Представляете, да? Но не и суть. Вообще вы не обижайте их, потому что они там... Я сегодня узнал, что... Я, даже произнеся аббревиатуру ЛГБТИ, все равно их обидел, потому что правильно надо ЛГБТИ плюс.
К плюс, да.
Да.
А, перейдем к...
Квиров забыл даже.
Да, к каким-то более там человеческим темам. Смотрите. Сегодня, кстати говоря, как нам пишут Григорий СПБ, Алые паруса, День выпускников.
Ой, фантастика, да, фантастика. Всех поздравляем, выпускников.
Вы, так или иначе, чаще меня общаетесь с молодежью, вы и преподаете. И у вас больше опыта, да, вы вот эту обратную связь от них получаете, да, потому что мы люди уже пожилые, по большей части.
Вам сколько лет?
Между собой, я 77-го года, мне 43.
Ну да, вы, конечно, намного меня старше, я 78-го.
Я иронизирую, конечно, да вы тоже практически пожилой. Это была новость, кстати, эта новость была в какой-то региональной прессе, что пожилой человек заблудился в лесу 77-го года рождения. В прошлом году, да, его нашли, но вот пожилой там человек, я с тех пор, да, еще вот иронично называю себя пожилым. Так вот, смотрите, у нас наша, скажем так, аудитория, наша радиостанция, она тоже по большей части, да, в серьезном возрасте, в зрелом. И вот у нас принято молодежь ругать, считать, что она ничего не понимает, что она сидит в гаджетах, что она вся оппозиционно настроена исключительно. И вот как человек, который с молодежью сталкивается, подтвердите или опровергните?
Какая дичайшая глупость, что у нас плохая молодежь. Я действительно много...
Она неплохая, она неправильная. Она хуже, чем мы в ее время.
Она прекрасная абсолютно. Очень много встреч у меня, я не знаю, там последние несколько лет уже в школах, в университетах. И действительно просят иногда прийти рассказать там МГИМО, МГУ. Подружился я очень с геодезистами, вот, я хожу к ним тоже в... Это как раз среднее учебное, среднеспециальное учебное заведение. Какие они фантастически классные. Во-первых, их, конечно, вся эта ерунда, там вот эти умные голосования, Навальный, вообще чушь собачья их не интересует. Есть такие вопросы. То есть в общей массе это, ну, там, 1.5%. Их интересует... Что делать? Какие профессии будут востребованы? Какие языки надо знать? Уезжать или не уезжать? Если оставаться здесь, в каком направлении двигаться? Их интересует, когда жениться? когда выходить замуж, сколько надо иметь детей, какие науки изучать, как лучше их изучать. Очень практические, очень конкретные люди. Причем вообще не важно, там это школа в Можайке или школа в Раменках, это МГИМО или это университет во Владивостоке. Поэтому они все они примерно одинаковые. Они, во-первых, очень-очень напитаны знаниями, люди молодые. Они прекрасно знают, зачем они учатся. Они прекрасно начинают осознавать очень крутую вещь, которую нам с вами познать было не суждено. Мы с вами верили, что без волосатой руки, да, там, или какого-то блата, связи, чего-то еще, Ивана Ивановича, мы ничего не добьемся, но мы крутые с вами, потому что мы добились чего-то без блата Ивана Ивановича. Они знают, что Иван Иванович им не поможет, даже если захочет. Я вот прям молюсь на них. Они прекрасные, абсолютно светлые. У них нет никаких зажимов.
Вот смотрите,
у них нет пиетета к власти.
Позволю себя перебить,
и авторитетов, да?
Обычно
пожалуйста.
Власть, которую вы упоминали, ругает в недостатке работы с молодежью, поэтому она считает, что он живет в стране, где все ужасно и так далее. Сегодня вот опрос. Я специально выписал себе результаты. Российская молодежь оценивает ситуацию в своей жизни как скорее хорошую. 78% опрошенных 18-24 года. И 72-25-34. У нас молодежь продлили до 35. Да? Угу. Вот. Большинство молодых людей называют себя в той или иной степени счастливыми. 84% 18-24 диапазон.
А кто проводил опрос?
А это опрос проводил ВЦИОМ, и сегодня вот он опубликован был, как раз связанный с Днем молодежи. И я вот неоднократно говорю, да, в том числе и в наших эфирах, что нравится мне выражение, самое ужасное в современной молодежи — это то, что ты к ней больше не относишься.
Прекрасно, да, да, да. И они, кстати, спрашивают, молодежь, а что в нас плохого? Почему нас называют плохими? Почему нас называют потерянным поколением? Я говорю, алло, вы что? Кто тот идиот, который назвал вас плохими? Покажите его. Вот. Кто сказал, что вы потерянное поколение? Там наше поколение в какой-то степени называют потерянным, потому что, условно говоря, я часто вспоминаю эту историю печальную. Она красноречиво иллюстрирует, как я рос. В принципе, я рос в нормальной среде, в достаточно большом провинциальном городе в Владивостоке, в хорошем доме, но 6 парней моего возраста в моем доме кололись героином. То есть, ну вот обстановка, да? Там, слава богу, я этого избежал. Вот. Я уж не знаю, бог отвел там воспитание, что-то еще там, но тем не менее. Вот такая была обстановка, сейчас такого нет. Они нацеленные на то, чтобы двигаться вперед к своей мечте. Вот, может быть, это пафосно звучит, но они: вижу цель, не вижу препятствий. Вот такая сейчас молодежь.
Поговорим об этом после выпуска новостей на радиостанции. Сейчас новости, оставайтесь на волне, после продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, это 25 июня. Жарко уже не очень, пятница, кстати говоря, жаркая, потому что вот слушатель Теос пишет: в районе Сокольников град и ливень, также сильный ветер, будьте осторожны.
Все то Сокольники.
Есть, то есть те самые сухие грозы, которые нам тут предрекали, да, вот, видимо, начались в таком виде. Мы перед новостями начали говорить про молодежь. Несколько сообщений. Из СМС-сообщений, из Телеграма, потом загляну и в чатик. Значит, во-первых, ряд постоянных слушателей наших, например, Анна, глубоко уважаемая, удивляются, они никогда не ругали молодежь. Сельский пишет в чатике на Ютубе: за всех не говори, мы не ругали молодежь. И вот тут же Давид пишет: ужас, а не молодежь сейчас. 709 пишет: Александр, эта молодежь доведет страну до Цугундера, увидите сами. Вот, и Антон пишет. Антон пишет: 86-го года рождения, закончил вуз сам, без помощи, ушел работать на кладбище. Вот он пишет: мы как-то хотели денег добыть, придумали, как заработать. А сейчас молодежь теплая, как говорится, не украсть и не покараулить.
Но
продолжаем про молодежь. Да. Как вы оцените, вот куда сейчас молодые люди стремятся? Что у них в головах? О чем они думают? Думают ли они вообще, например, о том, что нас с вами заботит, о политике?
Почти не думают. Наверное, это на самом деле положительный элемент, потому что говорят же, что вообще в счастливом обществе граждане не должны знать имен своих правителей. Поэтому в этом смысле они, значит, счастливы и в ЦИОМ прав, и моя практика и опыт показывают, что мы, в общем-то, совпадаем с ЦИОМом, да, их волнуют совершенно другие вопросы, их волнует, как бы вот им развиваться
еще
и куда двигаться.
Еще одна важная цифра из ЦИОМовского вопроса, которая должна прозвучать. Вот к вопросу об их аполитичности, к вопросу о их там занятости своей жизнью, да, это же еще советский стереотип. Клешеные штаны, длинные волосы и рок-музыка, да, а... Каждый пятый молодой человек не реже одного раза в неделю занимается волонтерской деятельностью либо самостоятельно, либо в какой-то организации.
Красавчики, красавчики, молодцы, я в это охотно верю. Там, я не знаю, вопросы провокации, это парень меня спросил, а как вы относитесь к тому, что у меня розовые ногти? Я говорю, да ради бога, ты, главное, меня не заставляй красить их в розовый цвет. Вот, и все. То есть, вот она провокация, вот он протест. Да ради бога, хоть у тебя будут ногти там любого цвета, это твои личные проблемы. Не заставляй красить меня их.
О чем, кроме розовых ногтей, вас спрашивает молодежь?
Вот говорил про профессии, спрашивает. То есть, зачастую мы разговариваем о том, как построить свою жизнь для того, чтобы твоя профессия была востребована. Потому что очень часто я привожу в пример свою историю как некого везунчика. Потому что я в 13 лет, мама там обнаружила объявление в газете, что требуется репортер на радио, там, юнкор тогда это называлось, и все. И я не думал больше о выборе профессии. Я вообще не думал, куда я пойду, там, чем будут заниматься, какой у меня будет там станок, труд и так далее, как я буду зарабатывать себе на жизнь. Я знал это в 13 лет. И в этом смысле я вот всегда это рассказываю ребятам, что мне повезло, как можно раньше определитесь с тем, чем вы будете заниматься. Потому что я хожу на работу с удовольствием. Я там не жду, господи, когда у меня отпуск, когда же эта пятница чертова настанет, я уже устал на работе находиться. Я хочу, чтобы они с таким же настроением шли на работу. Потому что работа, хобби, тебе еще деньги платят, прекрасно. Ты еще и бываешь на самых интересных мировых событиях. То есть я счастлив с точки зрения профессиональной, абсолютно. И этого желаю нашей молодежи. И мы об этом говорим. Вот я говорю, умеете кодить там питоном? Да, они говорят, ну, конечно, да это фигня вообще вопрос. То есть, но пригодится ли нам это через 20 лет? Я говорю, нет. Да, там что будет через 20 лет востребовано? Понятно, что сейчас уже современная технология уничтожает просто каждый день десятки тысяч рабочих мест. Поэтому им сейчас и нам, чтобы им помочь, надо крепко подумать о том, чем они будут заниматься. И в этом смысле, чтобы они, во-первых, не потеряли навыков, которые человечество приобретало там десятилетиями. Это очень важно, да, то, чтобы они не только головой думали, но и умели что-то делать руками. Это очень важно, чтобы они умели самостоятельно принимать решения. Потому что, знаете, есть такой международно признанный... Международно признанная градация образования. И у меня очень много вопросов к нашему образованию. Это просто, ну, в другой программе обсудим. Но самый важный вывод. Значит, коротко, там первая начальная школа, все в порядке у нас. Если мы берем мировую ситуацию, там мы в первой тройке. Средняя школа, мы там тоже где-то в десятке. Все отлично у нас. Что касается выпускников, то беда. Мы там в четвертом десятке. Причем Россия признает эту градацию. Объясняется это очень просто. Наши люди напитываются знаниями хорошо. Они хорошо знают предметы. Но они не умеют использовать эти знания. Поэтому вот надо власти нам, молодежи, больше практических элементов вводить в систему образования, потому что, ну, это действительно так, они выходят, господи, сколько там юристов, да, условно говоря, где там на кладбище, вы сказали, работает, но это не дело вообще, это просто позор для страны. И понятно, что там в последнее время начали заниматься и бюджетными местами, и неким регулированием.
Мода. Есть же еще такой стереотип по поводу молодежи. И вот, кстати, пишут тоже об этом слушателя, что они не хотят быть юристами, программистами, там, на питоне кодить, как вы сказали, корреспондентами. Футурологи, кстати, хоронят
профессию. Блогерами хотят быть.
Они хотят быть блогерами, тиктокерами, ходить на премию Муз-ТВ в женском платье. И вот есть такой стереотип, что они этого хотят.
Ну, это же не так. Ну, то есть, там, наверное, там 100 человек хочет прийти на премию МСТВ в женском платье. Ну, ради бога, пусть идут. Хоть в мужском, да, там.
Главное, это какое-то извращение. Ну, в мужской одежде, на премию МСТВ.
Такого не бывает, да. Вот, но тем не менее, вот вы спрашивали просто, о чем они беседуют. И вот и мы так, честно, очень часто прям вот думаем с ними, да, чего можно было бы предпринять для того, чтобы понять, что будет через 20 лет. Просчитать это. Ну и приходим к выводу, что люди, которые там нами управляют, которые занимаются исследованием в сфере образования, в сфере труда, они не дают нам этих ответов.
Ну что они сами их не знают? Потому что они живут в определенной инерции, да, вот сколько раз мы обсуждали проблемы с образованием. Это проблема ЕГЭ, да, этих тестов. Там очень забавные какие-то эпизоды. Я недавно видел, у меня один из моих друзей в Фейсбуке разбирал тест для 6 класса. Он алогичен. Это вот для меня, как человека, да, учившегося в другие времена, по другим учебникам, да, там отсутствует просто какая-то логика. Но, видимо, для современной системы это нормально.
Вроде как тесты исчезли из ЕГЭ. То есть вот эти вот тупые там ответы класс, на тупые вопросы, они исчезли. То есть там нет этого вопроса и три варианта ответа. То есть, по крайней мере, чиновники Министерства просвещения говорят, что они совершенствуют ЕГЭ, что там уже есть и свобода ответа, да, то есть подразумевается, что свобода в ответе, и он может быть правильным, свободный ответ. То есть, что не только галочку нажать.
Я о чем хочу спросить-то, да, ну, валить все, да, у нас вот всегда два таких полярных виноватых в ситуации. Это семья, с одной стороны, с другой стороны, школа. И вот есть два лагеря, которые туда-сюда...
Власть.
Вину. Ну, власть, конечно. Вот про власть. Смотрите, есть еще мнение, что вот эти все наши беды, они связаны с внутриполитической ситуацией в стране. И я часто даже в своих эфирах слышу, что... Прежде чем там, развивать ВПК, прежде чем заниматься внешнеполитической деятельностью, нам нужно сначала наладить у себя экономику. Это прям вот частое мнение. Как вы лично оцениваете внутриполитическую ситуацию в стране? Ну и в довесок экономическую.
Что касается экономической, сразу начну с ВПК и развития экономики. Вы знаете, что один из самых лучших беспилотников, которые уже стоят на вооружении в российской армии, разработан частной компанией? То есть у нас уже есть свои Lockheed Martin. Хорошо это или плохо, это мы потом обсудим, но тем не менее это факт, да, то есть кооперация государственно-частное партнерство в сфере оборонки уже работает. То есть эти беспилотники, созданные там группой МТС, да, они уже летают и бомбят Бармалеев в Сирии, например. Прекрасно, я считаю, успешно это делают. Что касается
вот
ситуации...
Замечательно, просто вот подтверждает логику. 165-й прямо сейчас пишет. Беспилотник на хлеб не намажешь.
Намажешь, потому что это... Я приведу пример, очень простой. Значит, погружаемся мы на лодке Юрий Долгорукий, новейшая лодка, вообще просто красавец, да, атомный подводный крейсер, заряжен он этими ракетами булава новейшими, мы их еще тогда испытывали. И вот меня взяли моряки с собой запустить эту ракету. Я захожу в рубку, оказываюсь просто в каком-то фильме «Звездные войны», потому что там черти чего, только нету. Там вот эти все жидкокристаллические экраны, тачпэды, какие-то невероятные мышки. Там подлодка, вот эта махина атомная, ядерный щит, управляется какими-то вот невероятными... она пальцами управляется. Вот. Ну, там есть, естественно, дублирующие системы, вот эти краны, там, поворачивать и так далее. Но, тем не менее, я командиру говорю, алло, говорю, а где все это вот в магазинах, где эти тачпэды, где вот эти вот телефоны, где вот эти вот мышки, где эти экраны, мониторы? Говорю, да я сам удивляюсь. Но потому что мы понимаем прекрасно, да, что на атомной подводной лодке не может быть ни одного зарубежного шурупа. Вот. И, то есть, это все наше. И оно все прекрасно работает, управляется и так далее. Ну, наверное, там, я не знаю, сидят там, весь завод создает один монитор. Я подозреваю, так это. Вот до сих пор не научились там, чтобы один человек создавал 100 мониторов. Ну, вот надо учиться. В этом смысле, конечно, у нас есть проблемы с технологиями, чего уж там, возвращаясь к вашему вопросу. И они не связаны с внутреннеполитическими проблемами, они связаны с внешним давлением. Что касается внутриполитической ситуации, то... Конечно, у нас еще очень молодая страна. очень и очень молодая. Вот так отпустить все на самотек, как в Швейцарии, там, на любой вопрос на референдуме решать. Ну, мы не можем. Мы же помним прекрасно, у нас прекрасный народ, самый лучший. Но я помню, как звали мэров и губернаторов в моем Приморском крае. Винни Пух, Серега Шепелявый, как там еще? Ну вот так вот. Клички погоняло у них были. Бандиты были люди, которые управляли целыми регионами богатыми. Выбранными они были на демократических выборах в свободной России. Вот. Поэтому, конечно, нельзя бросать все на самотек. Демократия — дело наживное. Зеленский, он вообще говорит, демократ. Он вчера сказал, что говорит, у меня нет времени на демократию. Нормально, да? Вот, красавчик. Вот. В этом смысле, да, мы, конечно, должны двигаться к большей степени свободы и гражданского общества. Что касается Москвы, у нас, конечно, великолепное, влиятельное гражданское общество. Люди из Рамина, к Драгомилову, Можайки, Крылатского решают самостоятельно, без помощи чиновников, там, депутатов, каких-то общественных деятелей, колоссальное количество вопросов. Они могут заняться и сделать благоустройство в своем дворе. Они могут разработать правила, по которым будет жить их квартал и так далее. И власть вынуждена к ним прислушиваться. Есть определенная проблема, если касается внутриполитической ситуации, проблема коммуникации. То есть
власть не слышит, если грубо, или слышит плохо.
Да,
тугоухая,
да. Ну, условно говоря, это вообще мировая история. То есть вот эта вот там отдаленность власти от общества, если мы сравниваем себя там с Соединенными Штатами, я привык всегда сравнивать, и там тоже вот эти вот все сенаторы, небожители, да, они не ездят в метро.
У нас губернаторы в Инстаграме плачут.
Да, есть такое, есть, и это хорошо. А у них, например, вот этот Кортес, там, барменша из Бронкса, появился только сейчас. У нас это тоже еще, мы удивляемся, что это губернатор в Инстаграме. Он классный, там, не знаю, Клычков, там, да, коммунист,
Воронежской, Калининграде. Сколько народной любви Дегтярев собрал, там, кстати говоря.
Дегтярев, я специально называю разные партии, да. Это молодые, активные люди. Они свободно себя чувствуют в общении с народом и ходят по улицам, не оглядываясь, спокойно смотрят в глаза жителям, отвечают на их вопросы, с ними встречаются, не парятся из-за этого. Для них это не работа, для них это жизнь.
Ну вот, кстати, вспомнил, да, эпизод. Два губернатора разных от одной партии, да, от ЛДПР. Дегтярев, которого критиковали за то, что он охрану усилил, когда приехал. И Сипягин в Владимирской области. У меня там дача рядом. Я вот часто... Я его видел, он ездит за рулем сам на какой-то обычный
простецкий вполне. Почему нас это удивляет? Это нормально?
Потому что мы привыкли к кортежу.
Вот,
50 охранников, 50 джипов. А тут он на какой-то скромной камрюхе сам за рулем. Я вот видел просто, да, к вопросу.
Поэтому...
Разные подходы. Мы еще учимся этому.
Согласен. И это даже не мы должны научиться с вами, это они должны научиться. Должны вылезти из своих членовозок, да, и прийти к людям. Путин об этом говорит, он же не случайно об этом говорит, но тоже это видит.
Я сейчас жуткую ересь скажу.
Они не ходят к людям, вот, очень многие из них.
Я считаю, я жуткую вещь скажу, я считаю, что они это есть мы, да. Мы вот как общество, мы едины. Мы почему-то постоянно любим разделиться по каким-нибудь признакам. Прививочники, антипрививочники, власть, народ.
Слушайте,
чиновники, менты,
нет,
там еще
нет,
кто-то.
Нет, я когда стою они в пробке, они меня проносятся какой-то там, я не знаю, там замминистра. Я не считаю, что он это я. В смысле, он едет по разделительной, а я стою в пробке.
Он не прав и должен быть наказан.
Вот!
Но
вот.
Это он такой
он
же.
Он не чувствует, то есть, что он это я.
Часть, да, нашего общества. У нас нет внутри другого общества.
Я согласен.
У нас нет специального инкубатора, где рождают этих замминистров и воспитывают именно так, что ты будешь через 20 лет ездить по встречке. Но нет же такого, да? Разделительный, точнее.
Ну, неважно, да. Это в прямом смысле проблема коммуникации, я считаю. То есть, в принципе, я пошел в политику, чтобы... была коммуникация, чтобы... Вот я всегда... Да, мобильный телефон я даю всем гражданам, которые у меня там на встречах. А я провел уже там 300 встреч. Да, больше, наверное, уже перестал считать. Ну и зачем их считать, в конце концов? Главное, чтобы был результат. Главное, чтобы проблемы, которые мне озвучивают, решались. Но я совершенно спокойно делюсь мобильным телефоном, просто говорю, ребятки, ну, слушайте, пишите, да, я там не могу вот ответить. Ну и нормально, кстати, коммуникация сложилась, все в порядке. У нас прекрасные люди. Они понимают, как надо решать проблемы. Им нужно немного помочь. Вот реально. Потому что они сами очень многое могут. Но если вот нам наладить коммуникацию между власть имущими, которые принимают решения, и людьми, которые формируют запросы, мы вообще заживем просто в раю на земле. Потому что все остальное у нас есть, как я считаю. С точки зрения там, демократических свобод, мы одна из самых свободных стран в мире. Пусть там сейчас там, вот эти все вот ребятушки, которых там 3-4% кричат и бьются в бессильной злобе. У нас действительно огромное количество свобод. У нас одна из самых либеральных конституций в мире. Ну, да, там часть законов компенсируется их неисполнением, но, не знаю, мы сколько еще будем жить в России Салтыкова-Щедрина. Тем не менее, у нас есть весь набор для того, чтобы мы сформировали, сделали с вами страну, в которой не было бы 20% нищих, 20 миллионов нищих, да, потому что, ну, с другой стороны, говорят, ну, во всем мире 13% нищих. Говорят, ну, слушайте, бедных, да, вот у нас бедные, мы их называем формально бедными, они нищие на самом деле. Это беда, то есть мы не можем себе этого позволить.
Вы сами затронули эту тему, но вот смотрите, да, мы поговорили с вами о том, что вам никогда с 13 лет не приходилось думать о выборе профессии, о выборе, чем заниматься. Сейчас вы, очевидно, пытаетесь изменить характер своей деятельности из тележурналиста, из репортера. Вы стали, да, насколько я понимаю, уже кандидатом в депутата Государственной Думы.
Ничего не стал. Ну, формально не стал.
Ну, ведете кампанию, тем не менее. Встречаетесь с людьми.
Да.
Зачем репортеру в Думу?
Для того, чтобы наладить коммуникацию между людьми и людьми, которые принимают решения. Между людьми, которые формируют запросы, которые принимают решения. Потому что очень много инициатив в городе, которые, в принципе, должны работать как раз на это. И они задумывались как приятные и классные инициативы. Но, тем не менее, некие, назовем их так, негодяи, которые формально относятся к исполнению распоряжений, очень многие процессы дискредитируют. Ну, например, вы, наверное, слышали, что «Активный гражданин», площадку, которая должна была доносить власти, что хочет народ, часто называют фиктивным гражданином. Вы же прекрасно знаете, когда общественные слушания проходят по строительству одного или того или иного объекта, туда приходят люди из других районов, голосуют, и это проходит формально в интересах какого-либо застройщика или какого-либо фигуранта. То есть вот эти процессы коммуникации, к сожалению, дискредитируют какие-то мерзавцы. Необходимо найти другие механизмы, которые были бы...
Или наладить существующие. Абсолютно, я считаю, что у нас есть.
Да, согласен.
Я вот человек есть, уникальный, да. Я сторонник электронной демократии вообще, поэтому все сервисы, которые сказали,
да, но в них должны
я
верить.
Их использую. Да,
и я верю, и использую. Смотрите, вы же знаете прекрасно, я вот по радио об этом сейчас громогласно заявляю, хотя чиновники знают, что говорят, это открытая информация, тем не менее, они предпочитают это скрывать. Значит, зарплата глав управ в Москве зависит в том числе от количества жалоб на порталы.
Поэтому... В смысле, мало жалоб, больше денег, или наоборот, больше жалоб, мало денег?
Ну, первое, естественно, да. И я знаю уже такие случаи. Конечно, это надо ликвидировать, как-то отладить, что некоторые особо хитрые граждане шантажируют власть жалобами. Пусть шантажируют. Вот это просто, на самом деле, издержки развития. Но, тем не менее, я вижу огромное количество чиновников, которые стараются работать. Также я вижу, к сожалению, большое количество инертных чиновников. И вот что касается, вы проговорили про компанию, я открыто говорю на всех встречах. Слушайте, ну, есть у нас такой недостаток в системе. Перед выборами делается все. Говорю, используйте его. Ребята, говорю...
Это ваш шанс, да?
Накидывайте мне сейчас. Я говорю, эй, конкуренты, ау, вы где? Приходите, спрашивайте, решайте, публичьте проблемы. Чем больше мы проблем сейчас вот решим за это предвыборное время, тем будет лучше. Ну, есть такой изъян, надо это признать. Надо менять, естественно, саму форму работы власти, чтобы они не только перед выборами активно работали. Сейчас власть работает прекрасно, решает почти все существующие проблемы и отвечает на запросы.
Нас тут обвиняют в том, что мы боимся с вами простого народа.
Думаю, вообще не боимся никого.
Телефон прямого эфира плюс 7-495-7373-948. Успеем ответить на несколько звонков, если они будут. Прошу, звоните. Можете, соответственно, задать вопрос или предложить инициативу. А я от тебя сейчас спрошу, пока люди дозваниваются. Ну вот смотрите, да. Вы считаете, что можно что-то поменять? Общественное мнение считает, что все настолько плохо, что поменять уже ничего
плохо
нельзя.
Что?
Вот есть мы и есть они. Плохо все. Вот они все сделали так, чтобы против нас. Они нам должны...
Но только 74% молодежи считают, что они, в принципе, счастливы.
Я вот в каком контексте привел этот опрос? На них надежда. Они живут в более, скажем так, реалистичных каких-то взглядах на жизнь. Ну вот у нас есть звонок. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Александр, здрасте. Вот только не звонил, позвонил. Вопрос вашему гостю. Вот, господин хороший, почему вы сразу идете в Госдуму? А нельзя ли вам начать с нашей сельской думы? Меня деревенский парень зовут. Вот отработайте у нас, а потом по лестнице поднимайтесь. Может, так лучше будет?
Вопрос понятен.
Хороший вопрос, на самом деле. Спасибо вам за него. Я живу в Москве. И это мой дом, да? Я хочу навести дома порядок в том числе. Поэтому я баллотируюсь в городе-герое Москва. Потом я хочу, чтобы региональная неделя, если доверят мне мандат, была у меня тоже здесь. Я хочу продолжать... работать репортером, потому что уверен, что эта работа, моя профессия поможет мне и в законотворческой, и в представительской работе. Потому что я все-таки считаю, что Госдума — это даже... прежде всего, не законодательный орган, как бы ни звучало, что это орган, который представляет интересы избирателей, граждан Российской Федерации. Но с точки зрения там поработать в селе, я любую работу выполняю, я люблю работать, поэтому не вопрос, давайте приедем к вам, поработаем тоже.
Еще звонок. Вы в эфире, только коротенечко.
Здравствуйте, добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Вопрос гостю, вот по достоверности информации с телеэкрана. Вот если в телевизионной передаче в 2 часа ночи написано «прямой эфир у Соловьева», это обман зрителей или неуважение к зрителям? Это
понятно, вопрос понятен.
Слушайте, ну, наверное, Владимир Рудольфович сам будет отвечать на эти вопросы. В принципе, я вам скажу по поводу программы «60 минут», да, когда у нас... я отвечаю только за свою передачу, да, я не отношусь... уважительно отношусь к Соловьеву, к Владимиру и к его передаче, она очень популярна, ее смотрят. Что касается 60 минут, мы выходим в прямом эфире. То есть нас невозможно порезать, обрезать, что-то еще. Вот мы выходим в прямом эфире в Москве в 12.40 и в 18.40. Далее, конечно, в тех регионах, которые располагаются в других часовых поясах, мы не можем, условно говоря, программу, которая выходит в 18.40, показывать там в 4 часа утра, там, где будет в России 4 часа утра. Поэтому, что касается программы 60 минут, мы работаем в прямом эфире. Это программа прямого эфира.
И программа «Отбой» тоже в прямом эфире работает. Но, к сожалению, наше время подошло к концу.
Очень
продолжим
было интересно,
с вами,
спасибо.
На следующей неделе. Спасибо. Я надеюсь, еще увидимся неоднократно и продолжим этот интереснейший
разговор. Спасибо большое.
Сейчас новости. На следующей неделе продолжим. Всем хороших выходных.